Могу сразу сказать, что почти все банки на первое ваше заявление вас вышлют.
Банки вышлют, это мне понравилось выражение. Банки вас вышлют. А ты все топишь за технологии, и я понял теперь, именно поэтому тебя в Сингапур сослали.
Как человек зашел на Сбербанк и увидел, что Сбербанк онлайн отдает какие-то данные группы IB, и очень занервничал из-за этого. Да, киберпреступность — это действительно проблема, ну вот борьба с ней, да, такая миссия.
Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск Люди Про и уже, наверное, 10-й выпуск с Сергеем Никитиным из группы IB. Прошу любить и жаловать. И вот он мне принес такой артефакт, что это вообще... Это не вибратор, сразу скажу, но это какая-то штука, не знаю... Стеклорез, может, да, ну какая-то, короче, фирменная штука от группы IB. И еще, это не все подарки, это лично мне, вот. А для вас у нас имеются, как всегда... Вот такие мультитулы, да, в фирменной упаковке группы IB. Можно там будет что-то раскручивать, велосипед ваш или роликовые коньки. И еще у нас есть, вот, в общем, 4 мультитула и 3 вот таких сумочки с сеткой Фарадея. То есть, чтобы вы туда закидывали свою мобилу, и она обрубает все Wi-Fi, GSM, и ни один уже злоумышленник там или ФСБ вас не прослушает. Поэтому вот такая одна сумка и одна вот, и один мультитул будет разыгран в конце каждой части. Поэтому обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. За самый веселый комментарий какой-то, или самый полезный, или самый интересный, мы, конечно, разыграем все эти штуки. Вот, мультитул и сумочку в каждой выпуске, то есть 2 предмета будет разыграно. Вот, и сегодня идем по вашим вопросам всем, которые вы Сергею задавали. Вот, и поэтому давай с такого вопроса. У меня, короче, Википедия удалила сегодня в очередной раз, уже во второй статью обо мне удалила. Они пишут, что типа мало значимости, хотя я могу пошерстить немножко Википедию, я 10 мошенников, откровенных мошенников найду там, которые преспокойно висят, а статью обо мне удаляют, говорят, мало значимости, я, насколько знаю, и про вас статью удалили.
Да, регулярно, на самом деле, с Википедии, особенно русскоязычные, я слышал много историй, что есть целая Вики-мафия.
Вики-мафия?
Да, Вики-мафия, то есть, на самом деле... А те, кто не знает, сама Википедия, она устроена определенным образом. Там есть разная градация вовлеченности у этих членов сообщества, которые могут вносить эти правки.
Ну, типа модераторы, администраторы.
Да. То есть там, ну, и опять же, заслуги, сколько ты статей внес, правок и так далее. И там твой рейтинг повышается, доверие тебе повышается. И особенно для стран СНГ, да, не только русскоязычных на самом деле, есть какая-то такая определенная проблема, что это пытается монетизировать, да, то есть либо нужно найти сразу правильного человека вот с высоким рейтингом внутри этого комьюнити, который обычно за какую-то возмездную основу правильным образом внесет эту статью, да, и несет какую-то ответственность за это. Либо другая история, несмотря на то, что статья оформляется правильно, она удаляется, а потом начинаются всякие предложения в помощи с разборкой с коварной Википедией, которая на самом деле не существует, да, потому что это, ну, опять же, свободный ресурс, чтобы эта статья внезапно там ее восстановили, признали и прочее. Да, я про такое много раз слышал. Каких-то прямо расследований коррупционных я пока не встречал. Вот,
пока,
но,
да, доиграетесь.
Но то, что такая проблема во всех странах СНГ, да, то есть там на казахском языке, на украинском и так далее, она встречается, к сожалению, это так, да. На английском языке там куда дружелюбнее комьюнити, и вообще это такое, проблема общерусскоязычных ресурсов, не только про Вики, можно про Linux вспомнить, да, Linux комьюнити в России мега токсичная, вот, и там очень часто вопрос новичка сразу вызывает кучу мата в ответ, поэтому я призываю всех русскоязычных граждан там и вообще всех русскоязычных, помогайте и поддерживайте друг друга, вот, ну, они такое
устраивают. И DOS Википедии устраивать, шучу. Ну, я ему просто написал, что он мудак, и спросил, почему он такой мудак, но он пока не ответил, тот чувак, что удалил.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
А вот вопрос еще интересный прилетел. Вопрос вот только что буквально вы задали про Abnal. Вот. Еще известно, кто крышует Abnal сервисы, и в принципе правительство и все об этом знает, но при этом ничего не делают. Вот почему Abnal сервисы существуют так долго годами?
Ну, во-первых, в России не очень хорошо проработано само законодательство, связанное с борьбой с обналичкой. С одной стороны, когда все это создавалось, да, это там 90-е, прежде всего нужно было запустить предпринимательство в России, да, то есть максимально облегчить саму там процедуру регистрации, открытия всего и прочее, прочее, потому что после бюрократии и вообще запрета на предпринимательскую деятельность, которая была в Союзе, нужно было это очень быстро все делать, поэтому оно либеральное очень законодательство у нас в этом смысле, и по открытию счетов и прочему, прочему. И именно из-за этого, что у нас очень легко открывать фирмы-однодневки, там потом их легко закрывать, да, и вообще открывать счета и все это делать, вообще в России и процент за обнал берут меньше, чем в мире, да, там где-нибудь в Британии можно больше половины отдавать, намного больше половины отдавать за обнал, то у нас это все сильно дешевле.
Ну, 7%, вот максимум, что я видел, это 11% было, это перед Новым годом.
Да-да-да. Ну, около 10%, то есть против там каких-нибудь 70% в Great Britain, да, это вот эта разница уже сама заметна. То есть здесь законодательные проблемы. А второе, естественно, есть люди, которым это выгодно. Тут, конечно, есть палка о двух концах. Первое. Наша налоговая действительно очень прогрессивная и очень хорошо сейчас работает.
Ну, как, тем более, какой старт Мишустина
дала. Да, да, премьер, тем более из налоговой. И оно объективно просто очень, очень неплохо. Сама цифровизация ФНС прошла, всякие сервисы они подключают. И сейчас вот там были законы о том, что сейчас они будут уже отслеживать выдвижение по счетам напрямую. Да, и можно
граждан?
Будет, да, граждан. И можно будет там чеки все получать электронно по всем операциям. То есть, с одной стороны, это все круто, удобно. Там не будет такое, что вам не меняют по гарантии какой-то там товар, потому что у вас чек там выгорел, да, ну как это бывает.
Выгорают все,
да,
постоянно.
Все это будет электронно и уже не отвертится. С другой стороны, это, естественно, направлено и борьбе с обналом. Кстати, там будет один из вопросов, я помню, насчет крипты, да, налогообложения крипты. Налоговая и в этом отношении однозначно движется, да, чтобы все движения по счетам отслеживать. И в теории с обналом это позволит бороться максимально эффективно. Но всегда существует некая коррупционная составляющая, которая однозначно присутствует в России до сих пор. И, как обычно, да, в наших выпусках я все время агитирую за технологии. Да, технологии могут исключить человеческий фактор, и они могут реально бороться с коррупцией без расстрелов, как в Китае. Да? Они могут просто сделать ее неудобной, невозможной, неприемлемой, если все это правильно настроить и сделать. Поэтому действительно хорошо работающая налоговая, постепенный отказ от налички сделает любые виды мошенничеств, обнала, любого криминала на самом деле очень сложными в России. Мы однозначно в этом направлении движемся. И наша налоговая здесь впереди планеты всей, можно сказать, они молодцы. Ну, то есть по технологиям они хороши. По сравнению с другими странами, где там многие вещи еще даже декларации принимают только в бумажном виде. И там это, в общем, целая история. Поэтому, да, но коррупционная составляющая, она точно присутствует. Поэтому эти сервисы работают очень долгое время за какие-то доли. Но это, опять же, да, ну, вопрос просто вот действительности российской. Но, повторюсь, с ней можно бороться не только посадками, расстрелами, как любят там говорят популисты, но и технологически. То есть технологически можно просто сделать какие-то вещи очень неудобными и неприменимыми. Обратите внимание, что мы сейчас везде практически расплачиваемся безналом, там часами. У нас уровень безналичной оплаты именно бесконтактный, один из самых высоких в мире, да, по количеству и транзакций, и участвующих людей, потому что у нас сразу все терминалы новые, у нас нет вот этого невероятного легаси из древних банкоматов.
Ну что нужно за милиция стоит,
да,
очень дорого.
А у нас сразу все новое, все годное. И, в общем, я надеюсь, что технологии помогут всем нам, в том числе и борьбе с коррупцией, и борьбе с обналом. А по поводу борьбы с наличкой, она точно будет происходить, и она будет происходить медленно, как в Штатах. Я приведу, то есть, опять же, для тех, кто не знает, есть многие штаты, где нельзя крупными купюрами расплатиться после 7 вечера. То есть, у вас купюра в $50, и продавец не имеет права взять просто на заправке какой-нибудь. Это, ну, для него это будет правонарушение. Вот, то есть,
почему именно вечером?
А потому что людей грабят вечером, там нужны каким-то наркоманам нужны наркотики, они там выхватили сумку, прибежали что-то там купить, сделать и прочее. И там в вечернее время, то есть вот, ну, у них такие законы. Очень часто, что там больше 20 баксов вообще нельзя. Ну и вообще 100-долларовые купюры в основном вызывают огромные вопросы у всех, потому что все по безналам или чеками расплачиваются. И я к тому, что мы постепенно будем двигаться в этом же направлении. Вот, я думаю, что совсем скоро какие-нибудь крупные покупки будут очень внимательно отслеживаться, там все покупки автомобилей, вот это вот все. Ну и крипта, да, крипта, наверное, это больная тема, для, ну, тоже интересная для многих слушателей. Уже принят закон, да, который вводит само понятие регламентацию и собирается ввести налогообложение за операции с криптовалютой. И вопрос, как ее отслеживать? Ну, естественно, никто не будет там отслеживать все ваши блокчейны, это вообще не имеет смысла. Будут отслеживать исключительно поступление денег на счет, да, ну, безналичных каких-нибудь, например, с той же биржи, да, когда происходит перечисление, будут проверять, о, это криптобиржа, там видно, ну, даже если там десяток различных юрлиц, счетов, все равно там все понятно, кто это такие, будут требовать облагать налогом эту штуку, либо блокировать карты, ну, как это бывает обычно вообще с большими поступлениями, вот, их потребуется обосновывать, и, возможно, сделать какую-то простую процедуру, где можно будет там нажать кнопочку в клиент-банке, оплатить там эти свои 13% налога на доход и спать спокойно совершенно, да. То есть я не думаю, что идет речь о запрете крипты на территории России, совершенно в этом не уверен. Я думаю, что правительство постепенно идет к тому, чтобы начать это контролировать, чтобы в том числе не было всяких бандитских обменников крипты, да, где человек приходит там на 10 биткоинов, а сейчас тоже гигантские суммы, да, вот, а и не уходит оттуда, пропадает, ну, его раскидывают, как в Питере, по частям. Вот, Невы и чтобы бороться с этими вещами тоже. То есть постепенно это будет переходить на какой-то контроль. Да? Контроль и получение какого-то дохода в бюджет. Вот в том числе, да.
Ну вот мне ребята жалуются, что в Москве, ну, кто очень много там в день денег меняет, они говорят, ну, в Москве без проблем, там $1 миллион нам в день нужно, то есть мы, конечно, получаем в Сити прямо, да. Говорят, ну, в регионах большая проблема, мы даже там 1 000 000 рублей в день не можем получить, вот, конечно, допустим, ну, чтобы не светить переводы эти на счета. А ты все топишь за технологии, и я понял теперь, именно поэтому тебя в Сингапур сослали. Вот Сережа просто сейчас будет в сингапурском офисе группы IB уже, вот, с одной стороны, хорошо, да, загорит, как бы английский развитие, там, ну, другой левел, как все мы, когда выезжаем за границу, путешествие, это как бы, ну, ментально ты на другой чуть уровень попадаешь, что-то новый опыт, какое-то новое знакомство, по-другому мыслишь, там, новая культура, а для нас это, конечно, безусловно, трагедия, потому что снимать нам с ним придется только в зуме, наверное, уже, вот, ну, или когда я поеду туда вдруг, да. Хорошо, с обнал-сервисами все понятно, а ради чего вы боретесь, вот,
Такой вопрос был от ребят. То есть, чтобы сделать мир лучше или банально просто зарабатывание бабла для компании?
Нет, конечно. Если бы это было просто зарабатывание бабла, я думаю, что мы были бы даже более эффективны в этом. Mm-hmm. Я имею в виду в зарабатывании бабла. И не брали бы какие-то высокие цели, которые к тому же отталкивают от нас ряд людей. А это однозначно именно борьба с киберпреступностью. Потому что киберпреступность наносит урон достаточно большой и людям, конкретно физическим лицам, которых просто украли деньги с карт. И бывает, что бывают в жизни ситуации очень разные. Да? Я приведу один из примеров. Кейс был. Значит, у пенсионерки заразили Android-смартфон. Перехватили ее Сбербанк онлайн. По-моему, это Сбер был. Ну, в общем, один из банков. Я сейчас точно уже не помню, какой из них. Ну, в принципе, они универсальные. Да? Они направлены были на любой из банков. Тогда бомбили все крупные российские банки. И у нее что случилось? У нее перехватили прям целиком управление, одноразовый код и перерегистрировали на новое устройство. У нее сняли все деньги с ее дебетовой карты, куда она получала пенсию. И у нее плюс еще была кредитная карта, которую, как обычно, дают в банке, да, вручают.
Мне не дают, я не гражданин.
Но вот...
Звонят постоянно, там русский стандарт звонит, там еще кто-то, Альфа звонит, Сбер, Альфа, привет, готовьтесь на днях. И говорят, типа, возьмите кредит. Я говорю, так вы бы потрудились вообще узнать, что я не гражданин, зачем мне звоните? Ну, такие вот.
Нет, а там очень часто бывало такое, что сразу дают дебетовый кредит одновременно, прямо два конверта. Типа, если вам не нужна, вы ее не открываете, не активируете. Проблема в том, что кредитный счет уже был заведен, и злодеи сразу же выкупили с кредитной карты средства и тоже их увели. И получается, там пенсионерка, у нее не осталось ни сбережений, так еще и на ней кредит теперь висит, причем по кредитной карте там просто конские проценты же невероятные.
Какова правоприменительная практика вот в конкретном случае? Потому что мне буквально вчера кто-то писал, что у его там супруги просто 1 000 000 рублей взяли кредит, а она не брала, она вообще ни сном, ни духом. Она видела, что экран мигал, и все. И вот теперь на ней висит 1 000 000 рублей кредитных средств как раз-таки Сбербанку. Что будет?
Тут большая проблема. Тут нужно обязательно писать заявление в полицию. Нужно исследовать смартфон или ноутбук, чтобы доказать, что это было вредоносное ПО.
Но полиция будет этим заниматься?
Ну, в принципе, у них есть экспертно-криминалистические центры, да, в МВД. И они могут это сделать.
Так а если стиллер, допустим, злоумышленника? Вот, кстати, вы спрашивали только что, стиллер для андроида есть ли? Есть, конечно, для андроида их очень много. И стиллер, допустим, самоликвидировался, к примеру.
Они в основном, боты не удаляются, в основном не удаляются. Плюс все равно будут следы его установки. То есть будут следы установки, взаимодействия и так далее. Это не полностью. Если бы он вайпал за собой устройство, тогда было бы. Это так. А так, нет, обычно бот находится без проблем. Значит, нужно, чтобы проводили экспертизы и исследования, нужно писать заявление в сам банк, да, в службу безопасности.
Сразу в банк?
Сначала лучше в полицию, потому что сумма огромная, а уже с КУСПом, это такое талон уведомления.
Что типа заявление принято.
Да, вот, и с ним уже лучше писать заявление в банк, это поднимает вес этого заявления. Я сразу скажу, опять же, это просто частый вопрос, там, я имею в виду даже не по работе, меня там знакомые, близкие спрашивают, постоянно попадают в эти неприятные ситуации. И могу сразу сказать, что почти все банки на первое ваше заявление вас вышлют. Вот, и только потом нужно не сдаваться, нужно писать еще, и там уже начинают работать бюрократические механизмы, быстрее разбираться. В чем основная проблема вообще правовая?
Банки вышлют, это мне понравилось выражение. Банки вас вышлют в Амстердам.
Вот. А в чем основная проблема? Дело в том, что когда подтверждается операция вот этим одноразовым кодом, который приходит по СМС, он по нашему закону является аналогом собственноручной подписи. То есть у нас есть закон об электронной подписи. Да. У нас есть закон об электронной подписи, и вот этот одноразовый код, он типа аналог АСП, это аналог собственноручной подписи. И это фактически будто бы ваше волеизъявление. И очень сложно доказать банку, что это были не вы, что это было мошенничество, что там хотя бы вам не платить деньги за кредит. Да? Тут даже речь не идет не о том, чтобы сразу хотя бы их вернули, чтобы не начислялись проценты, пение, вот это все. Вот. В общем, это очень неприятная ситуация, но, повторюсь, не нужно там расстраиваться, сдаваться. Заявление в полицию, настаивайте, чтобы провели исследование вот этого устройства, с которого вы подозреваете, украли деньги. С этим талоном, уведомлением, КУСПом, да, идите, пишите заявление в банк. Вот. Возможно, придется сделать это не один раз.
Но все равно это будет лучше, чем оплачивать
чужой кредит, однозначно, конечно,
вы не брали. А вам приходится непосредственно такие дела расследовать, или до вас они просто ввиду малозначимости, допустим, не доходят?
Бывает очень по-разному. Бывает, например, некоторые банки сами заинтересованы узнать, кто крадет у их клиентов. То есть они нас привлекают, чтобы мы прям выезжали на такие заявления, снимали образы с телефонов, исследовали их, выясняли. Потому что иногда банк сам заинтересован узнать, кто крадет у его клиентов деньги, чтобы провести против них уже нормальное расследование, там наказать, и чтобы эти случаи просто прекратились, потому что это бьет и по репутации банка. Вот. И вообще есть в бизнес-среде некая такая идея о том, что лучшая реклама, то есть лучшая борьба с киберпреступностью, это не фаерволы покупать, да, там и железки, а очень жестко наказывать в правовом поле в том числе, чтобы просто не хотели связываться. Типа там служба безопасности, она будет копать, у нее значительно больше денег, ресурсов, чем у просто правоохранителей, и лучше с ними просто не связываться, да. И иногда это срабатывает. Вот. А так, конечно, бывает, что обращаются и просто потерпевшие физлица. Вот.
Но к вам дорого обратиться.
Да, к нам да, достаточно дорого именно для физлица, то есть, потому что обычный размер ущерба это не миллион рублей, да, а 1050. Вот. А проведение исследования просто дороже. Вот. И ну, несопоставимо затраты. И плюс с этим исследованием потом все равно идти в полицию. Да, ну, единственное, что заключение уже готово в банк. Вот. Поэтому в основном, да, сами банки, ну и финансовые кредитные организации привлекают нас, чтобы разобраться, что происходит. Я опять же знаю примеры, что вот в том случае, о котором я рассказывал, деньги вернули, то есть там разобрались, что действительно это был вирус, троян под Android. Вот, там пенсионерка осталась счастлива в этом смысле. Но, к сожалению, как бы это беда, да. И это все мы начинаем к тому, почему нужно бороться с киберпреступностью, потому что я уверен, кстати, что киберпреступники далеко не всегда даже понимают, у кого и что они украли, и кому они напрямую нанесли ущерб. Они бывают украдут, например, у какого-то юрлица, а это там в ГУП, условно, какой-то в ГУП, в смысле, ну, госструктура, да, у них есть бюджет какой-то, вот его украли, и бюджетникам нечего платить зарплату. То есть это даже не коммерсанты, да, не коммерческие какие-то вещи. Я помню, был прикольный случай, когда у войсковой части украли, они же теперь тоже хозяйствующие субъекты, у них есть своя бухгалтерия, там обычно даже гражданские люди работают, вот, и в узковой части украли деньги, вот, а здесь никакой секретной инфы, я просто ввел название этой войсковой части в Google, и в Гугле написано, что на территории этой войсковой части хранятся списанные ядерные боеголовки, вот, и ты такой думаешь, блин, ну, естественно, там склад какой-то, наверное, охраняемая территория, что-то такое, вот, но даже Google про это знает, а во-вторых, типа, у этих людей украли деньги через клиент-банк. Ну вот, то есть такое тоже бывает, поэтому, да, киберпреступность – это действительно проблема, ну вот борьба с ней, да, такая миссия.
Я общался недавно с одним мошенником крупным, ну, который вот по этой схеме колл-центра, но это реально крупный мошенник, он мне заблочил карту Альфа, вот выпуск этот или был уже на канале, смотрите про Альфа-банк, или будет еще в зависимости от того, когда этот видос появится. А он мне показывал просто суммы, которые они делают, там 10 миллионов, 13 миллионов через эти колл-центры вводят. И он достаточно, я просто с ним анонимно общался, я не знаю, кто это, так что можете не приезжать ко мне там с допросами. И он говорит, что он очень развитый человек, видно, спокойный как бы, и он говорит, что наши банки, вот проблема, что они на развитие, вот именно на защиту там интересов клиента и так далее, вообще бабло не направляют, а направляют все в маркетинг и в рекламу. То есть у них рост любой ценой, а клиентам похер вообще. То есть нет такой защиты, как в США, допустим, у тебя украли там и тебя возместили. Ну, понятно, что и там придется побегать, какие-то заявления написать, но вот у наших банков, видишь, позиция, то есть ты говоришь, первый раз приходят, и задача банка отфутболить.
Практически везде, да, к сожалению. То есть это тут не, там, не то, что я какой-то негатив в плане какого-то конкретного банка. Практически все крупные банки из-за вот этих бюрократических механизмов огромных, они прямо, ну вот, практически всегда первые заявления людей высылают, ну, какую-то отписку дают, вот, и только потом, если там клиент настойчивый, уже начинает просто разбираться в его деле, и очень часто в его пользу в том числе. А по поводу того, о чем ты говоришь, мне кажется, что, то есть, во-первых, можно сказать, что американские банки по технологиям во многих более отсталые, чем наши.
Разумеется.
Вот, но они это здорово решают страхованием. И я думаю, что нашим тоже нужно каким-то образом думать об этой штуке, но только не за счет клиентов напрямую, потому что сейчас там они хотят предлагают страховки, некоторые банки предлагают страховки.
Постоянно при открытии карточки я в Альфе, да, вот, кстати, хотите контента на YouTube, зайдите в Альфа-банк и откройте карточку, и громко откажитесь, включите диктофон там или видео, да, и откажитесь громко от этой страховки. Вот я отказывался, а я пришел, и меня на следующий день, когда карта активировалась, они мне списали бабло за эту страховку. Я говорю, я отказывался, здесь 10 раз, вот мне было жаль запись.
Вот, да, то есть
страховка... Ты про эту, да?
Да, но ее перекладывают на клиентов...
Ну, 700 что-то рублей там в год, что-то такое.
Вот, ну там и обычные суммы, типа до 500 тысяч рублей, что-то такое. То есть там какие-то очень маленькие страховки. Если бы там было 700 рублей за любую сумму, как бы это еще был бы разговор. А по мне нужна страховка, чтобы ее оплачивал банк. Да, может быть, услуги там карт будут чуть дороже, но это уже будет все включено и на всю сумму. А не так, что там вот лимиты, кто-то подключил, кто-то не подключил. Страхование, в том числе, я просто... к тому, что оно тоже может отлично защищать, в том числе от телефонного мошенничества. Uh-huh. Да? То есть от телефонного мошенничества сложнее защитить клиента технологически, вот, но да, такие варианты есть. У нас есть продукт, называется Fraud Hunting Platform, да, можно почитать на сайте FHP. Вот, он заточен именно на выявление того, что, допустим, взломанные компьютеры и взаимодействие с клиент-банком, с сайтом самим, проводит бот, а не человек. То есть он выявляет паттерны движения, как вводится клавиатура, нет ли удаленного управления и прочего всего прочего. В том числе сейчас там есть SDK для iOS и для Android. То есть прямо в клиент-банк встраивается специальный скрипт, который анализирует поведение. И сейчас там появился скоринг, в том числе, который занимается тем, что если, допустим, были звонки с плохих номеров, да, и разрешено читать звонки, ну, то есть вы приложению банка разрешили читать звонки, то следующие операции по переводу денежных средств, они повышаются как более рисковые.
Ну, да.
То есть эта штука, она не блокирует платежи, ничего, но у банков есть своя антифрод-система, которая на основании вот этого скоринга из разных источников, она, ну, типа, блокирует или не блокирует платежи, останавливает их. И вот один из технологических возможностей, да, это анализировать, не было ли входящих звонков с каких-нибудь мошеннических номеров, и после этого сразу перевода, да. Вот, и если такой перевод сразу делается, то его можно пометить как потенциально опасный и прочее, прочее.
Ну, вы банкам эту технологию как предоставляете? На основании там обанплаты какой-то за месяц, за количество транзакций
отслеженных? Да, это сервис, да? Это сервис, они встраивают наши скрипты. На Хабре был даже целый пост, как человек зашел на Сбербанк и увидел, что Сбербанк онлайн отдает какие-то данные группе IB, и очень занервничал из-за этого.
Вот, да, что это, типа, сливают персональную инфу, да?
Да. На самом деле, как бы, инфа остается в банке, для нас она вообще не приходит, то есть там как раз основная фишка в том, что все это происходит на инфраструктуре банка, наш скрипт просто делает этот скоринг и помечает некоторые вещи, как опасные или неопасные, но все равно решение итоговое принимает инфрасистема банка. Вот, и я к тому, что бороться даже с телефонным мошенничеством можно пытаться технологически, но все равно здесь слабое место человек, да, и здорово было бы, чтобы это было какое-то страхование. Вот даже, опять же, законодательная инициатива, да, у нас есть агентство страхования вкладов, там 1 200 000 вкладов застрахованы.
СВ.
Да, СВ, но страхуйте вы также и от мошенничества, да, почему нет, хотя бы на 1 200 000. Я думаю, что это покроет 90% фрода вообще всего, ну, потому что обычно крадут маленькими суммами. Вот, и...
Ну, видимо, знаешь, объем просто мошенничества, вот этот мне мошенник топ-уровня, да, я ему просто скидывал, там, точнее, Альфа-банку скидывал записи мошенников-лохов, которые мне звонят и над которыми я стебусь откровенно. Он говорит, вот такой вот, говорит, это низшее звено, что тебе звонит, они не знают, как разговаривать, они там расстаться чувака там с 10 миллионами рублей не убедят однозначно, говорит. Но даже они, вот их потолок примерно 100 тысяч рублей в день, представь. То есть один сотрудник может сделать там 3 миллиона рублей, вот такой вот телефонный мошенник.
Ну да, это большая проблема, с ней нужно бороться комплексно, как и обычно, да, со всех сторон. Ага. Вот, но страхование может здесь сильно помочь. Может помочь гражданам прежде всего.
Конечно. Возможно, просто объемы таковы, что страховые просто откажутся страховать или поставят очень большой процент.
На самом деле объем уже огромный и на Западе, да, вот. То есть, но там всегда бизнес быстро считает, что выгоднее, там, допустим, тратить миллионы долларов на информационную безопасность или там продолжить страховым платить. И очень часто страховые выигрывают. Вот, потому что там гарантирована лояльность клиента и прочее.
У нас выгоднее, у нас схема выгоднее другая. Отфутболить человека со всеми инстанциями и просто делай его, чтобы 2-3 года шло и просто уже это забывалось все, видимо, к сожалению. А у меня, ты заговорил про этот скрипт, да, который для Сбербанка там все это обсчитывает. У меня за это время появился бот IP-score. Ну и сейчас сайт будет IP-score такой. Мы проверяем Просто IP-шник человека на fraud score, на risk score. Ну, по всем этим базам прогоняем. MaxMind, IP quality score. Мы просто взяли все возможные базы, которые есть в интернете, не только по MaxMind, а затянули к себе на сайт и сразу по всем прогоняем. Там за какую-то небольшую плату, которая даже дешевле их. И будем предоставлять скоро сервис подобный, там, ну, для B2B будем предоставлять. Официально все это зарегистрируем, потому что, ну, например, мне в кэшбэке, да, то есть я вижу, что чел сразу с IP-шником высокий risk score еще используют VPN, прокси, там, мобильный Tor и все, что угодно. Ну, понятно, что высокий риск, допустим. То же самое можно банку предоставлять. Или вот живой пример тоже. Я там являюсь там сооснователем сейчас одного бизнеса, связанного с отзывами, с отзывиками. И вот Trustpilot на днях вышел на биржу. Вот вы, если не знаете, trustpilot.com, отзывик. У них, знаешь, какое единственное преимущество конкурентное? Они зарабатывают деньги на том, что виджет свой для отзывов сдают бизнесу. А конкурентное преимущество, они говорят, наша нейронка удаляет, ну, они не нейронка называют, а AI, да, искусственный интеллект, и, говорит, удаляет 70% фейковых отзывов. И реально я тестил с саморегов, с новых хаков, я тестил с реальных хаков, то есть каких-то очень давних, там, с разных стран, да, ну, это реальные хаки людей, я тестил с них, и реально, хоть ты что ни делай, 70% отзывов примерно удаляют.
Хорошее обучение.
То есть, возможно, и здесь используют, например, то есть мы просто хотим у себя то же самое повторить, но это не будет нашим единственным конкурентным преимуществом. Просто, по идее, да, вот IP проверяем, естественно, ну плюс паттерны поведения, как ты говоришь, вот как банки проверяются. Хорошо. Дорого написать вообще такое стоит или там сложно, вот как вы скрипт этот писали?
Ну, там целая команда работает. Тут еще нужно понимать, что одно дело написать его там для какого-то небольшого интернет-магазина, а другое дело для Сбербанка, где там миллионы транзакций в минуту.
Ну, быстродействие.
Да, да, можно, да, да, то есть вот здесь, вот это действительно high load.
Столкнулся с верификацией на сайте? Не хочешь раскрывать свою личность? Или нужен вериф множества аккаунтов? Обращайся к нам, сервис мамкиных отрисовщиков. Подтверждаем личность или продаем готовые аккаунты с верифом. Работаем с криптобиржами, букмекерами, казино, банками и платежными системами. Отрисовка и печать материала. По уму сделаем МРЗ, баркоды, геопозицию и остальные метаданные. Нужно 100 паспортов в сутки? Не проблема. Любой объем и любая страна. Залетай на сервис мамкиных отрисовщиков. Номер один по отрисовке в интернете. Ссылка в описании.
Почему мошенники, да, с камеры, там, зарабатывающие 100 тысяч в месяц, там, вот, хуже в глазах там, законодателей, вот, тех, кто ворует миллиардами, там, чиновники, депутаты, вот, почему с одними борются, со вторыми, блин, условные 40 дует? Коррупция та же.
Ну да, но тут уже, это же на самом деле здесь это связано, коррупционная составляющая, она напрямую связана с развитием политических институтов. Вот, у нас не политический блок абсолютно, да, и из меня политик тоже так себе, но это присуще всем вот таким странам, как Россия, да, такая постсоветская, которая только развивается, мы здесь еще сейчас движемся в сторону автократии, и это связано абсолютно не с каким-то там здравым смыслом, это связано с слабым развитием политических институтов, проблемы с независимыми судами и вот всем этим. То есть, когда человек уже очень много наворовал, сразу включается максимальная коррупционная составляющая, а тут еще и вторая, она теневая составляющая всегда, что у нас наворовать так много по-тихому практически невозможно.
То есть рука руку моет?
Да, всегда есть кто-то, кто там как-то крышевал, поддерживал, знал. Я тут, опять же, можно совершенно вот откровенно тоже случай. Мы все помним... А про вот полковника, у которого нашли там просто залежи этих денег, я уже забыл его фамилию. Потом был генерал ФСБ, у которого тоже там нашли, они там соревнуются, да, у кого, да, кого, да, больше.
Таможенник,
вот, генерал. Таможенник, да. И тут какой момент? Тут,
Захарченко.
Как бы вот такое ощущение, что там мы все внезапно закрываем глаза и не взрослые люди. Потому что очевидно, что все эти люди, они работают в коллективах, всегда работают в коллективах. Да, у них есть подчиненные, есть начальники, есть какой-то его отдел и прочее. И в этом коллективе невозможно утащить. стоит, что у тебя там столько денег. Все знают, там, где ты отдыхаешь, на чем ты ездишь, какие у тебя доходы, все знают твою официальную зарплату, примерную. Вот, и поэтому невозможно не заметить коррупцию в таких масштабах. Это просто невозможно. Это значит, что все, естественно, все знали и понимали. Как бы, ну, возможно, какие-то, не знаю, как капитан очевидность вещи говорю, да, но оно работает именно так. Коррупция, она всегда видна, она всегда понятна, и невозможно скрыть там от коллег, с которых ты там так или иначе, даже если ты супер коррупционер, ты с ними все равно вот находишься в каком-то одном рабочем помещении, невозможно скрыть о том, что у тебя невероятные вне легальные доходы, да, вне официального заработка. Значит, они не заявили, значит, они там заинтересованы, значит, они, может быть, тоже как-то задействованы в этих всех схемах. И поэтому, когда такие громкие коррупционные скандалы, конечно, там всегда очень большие вопросы.
Это уже передел рынка начинается. Да, одна группировка закрывает другую.
Вот. А когда речь идет про человека, который украл условно, там, не знаю, бутылку водки и батон хлеба, к нему применяется просто шаблонное правосудие такое. И там бывают сроки непропорциональные абсолютно тяжести. Да. Повторюсь, к сожалению, все эти вещи решаются политическими, да, методами. Это развитие институтов независимых судей, да, и развитие самых политических институтов, чтобы вот не было возможности оказывать давление на суды и вот все это прочее.
Свободная пресса.
Да, да, конечно. Тут можно даже просто вспомнить комментарии, да, к нашим видео, да, много там и хейтеров есть всяких, которые говорят, знаете, там всегда суд действует, как следователь говорит, всегда они там в сговоре, всегда там что-то такое. Конечно, такое тоже бывает, однозначно бывает. То есть я никогда не говорю, что у нас там замечательная полиция, следствие, все кристально честные, и суды у них из нас кристально честные. Всегда есть проблемы. С другой стороны, абсолютно точно так же глупо говорить, что там все повязаны, все коррупционеры, нету честных ментов, нету честных судей, следаков. Нет, всегда это некий баланс. И очень часто там какие-нибудь 10%, скажем так, плохих людей, они бросают тень на все структуры полностью. Вот. Но всегда нужно бороться и действовать так, чтобы этот процент уменьшался. Даже на Западе, опять же, который нам всегда ставит пример, там в развитых демократиях у них тоже есть коррупция. Она точно такая же, как в России. Просто масштабы ее сильно меньше, и борьба с ней сильно жестче. То есть, ну, там просто не дают разгуляться, скажем так. Но коррупция есть везде. Она, ну,
насколько я знаю, просто там... Она на самом высшем уровне. Да. То есть, а простому там легавому, да, там гаишнику, допустим, ты там взятку не дашь. И даже следователю не дашь, и судье, скорее всего, тоже не дашь. Но ты можешь официально, это называется лоббирование, просто там дать там, не знаю, там 50 миллионов долларов какой-то партии, и нужно тебе закон продвинуть.
Вот. Да, нет, коррупция там бывает, знаете, на уровне как раз там мэра города, начальника полиции, там каких-то таких вещей.
Ну, уже высших эшелонов.
Да, высших эшелонов. Потому что она все равно есть, да, то есть это не панацея. Но все равно нужно бороться за то, чтобы уменьшалось это количество. Тут абсолютно огромное количество всяких нюансов. Это про ту же полицию. Да? Нужно, чтобы туда отбирали профессионалов, чтобы туда люди хотели идти работать, чтобы им платили достойные зарплаты, чтобы, опять же, понижать, чтобы люди боялись за свои там должности, держались. Места. Опять же, как это самое, лучшие из лучших, чтобы там работали, потому что это должно быть престижно, клево и прочее. Но у нас отношение к правоохранителям очень негативная, и тут есть и советский период, опять же, который у нас гнетет, да, и, в общем-то, к сожалению, после перестройки то, что творилось и до сих пор творится в правоохранительных органах, иногда за гранью. Опять же, я даже в прошлых видео говорил, что в регионах все хуже, чем в Москве, да, то есть и в видео тоже, в комментариях под видео об этом пишут. Вот, это комплексные проблемы, которые решают на государственном, политическом уровне и как раз за счет ваших голосов.
Мне недавно твой крестник писал, который, помнишь, жесткий диск пытался магнитной пушкой. Там.
А, это самый, один из братьев, да?
Панч что-то там.
А, нет, панч это другое. Это
да,
нет,
панч
это,
мне писал.
Панч писал.
Да.
Прикольно.
Привет тебе.
Вот, это автор Black Hole, да, а жесткие диски уничтожали братья из Питера, забыл их фамилию.
Уже перепутал.
Братья-близнецы.
Да, но панч мне писал, да. Я так, кстати, и не узнал, может, он просто привет тебе хотел передавать. И напиши мне еще раз, просто я, ну, потерял этот в переписке, там, твой контакт, поговорим, конечно же.
Еще одну мысль скажу в продолжении. Как раз это, я прочитал твою книгу, рекламы которой не будет в этом выпуске.
100%.
Вот. И мы говорили просто про суды, правоохранители и прочее. Но и сама система исполнения наказания, которая существует и в Беларуси, и в России, и вообще в постсоветских странах, она вообще должна быть полностью переделана. 100%. Потому что то, что творится в тюрьмах, там, в колониях, и как раз все это телефонное мошенничество, да, о котором мы говорили, это же все это связано. Я вообще не представляю себе, как можно это реформировать нормально. Должно быть практически уничтожено заново и подстроено что-то совершенно новое, современное. То, что будет давать людям образование, возможность выйти после выхода на свободу, устроиться там по нормальным специальностям, чтобы это, опять же, не было клеймом, где там по любым базам тебя пробивают, у тебя судимость, ты устроиться никуда не можешь на работу. Эта система должна быть полностью изменена. Вот как раз буквально на днях я видел фотку заявления из СИЗО автора Лурка Козловского. Uh-huh. Он там вообще пишет, что его снова закрыли, то есть его отпускали, по-моему, по подписку или под домашний арест, его снова забрали в СИЗО под арест, и он пишет, что его там доводят до самоубийства какие-то странные люди. Вот. И это однозначно ненормально, да, то есть несмотря на то, что он хакер, там, что он автор этого вируса, при этом он молодой, одаренный парень, да, то есть, несмотря на все его, все его преступления, да, он так или иначе, он же, по-моему, 6 лет сидит в СИЗО, а это же тюремного типа заключения, оно очень жесткое, вот, однозначно должен быть какой-то момент, когда он искупит свои грехи, но уж точно его не нужно доводить до самоубийства, это, короче, это прямо жесть.
Но это мы еще не касаемся с Навальным вот этой ситуации.
Да, но это же вообще политический кейс. Но я про то, что как раз, что даже киберпреступники, которые там попали каким-то образом в тюрьму, нужно, чтобы они социализировались, и когда они вышли на свободу, они не продолжили заниматься тем же самым, они могли устраиваться на какую-то нормальную работу. То есть, чтобы само исполнение наказания, искупление, оно работало нормально, в том числе в глазах общества.
Вот, уменьшало количество рецидивов, главное, чтобы человек после этого шел в какую-то, менялся в лучшую сторону, вот как я, да, ваш скромный слуга, вот, и не возвращался к совершению преступления.
Однозначно, совершенно так. И я думаю, что, к сожалению, вот с той системы, которая выстраивалась там почти 100 лет уже, да, вот, и ее просто так не перестроить, ее нужно реформировать полностью.
Да, полностью согласен. А вот у меня сейчас такой прямо по ходу вопрос возник. Я смотрю, просто ты про киберпреступников, там, в целом отзываешься уважительно, несмотря что ты по другую сторону баррикад. А вот если описать несколькими словами твое чувство киберпреступнику вообще там?
Нет, однозначно, то есть нужно понимать,
что ты испытываешь по отношению к нему.
Я не испытываю прямо лютой ненависти, да, какой-то или что-то такого. Это оппонент, как в шахматной игре, да. То есть я всегда говорил, что это некое мое отношение к работе, это всегда некая интеллектуальная загадка, как у Шерлока Холмса, да, и Мориарти. То есть тут вопрос именно технический, там найти, переиграть, разгадать прежде всего. Однозначно эти люди наносят ущерб окружающим, обществу в целом, государству. Они всегда понимают, что они делают, что они точно знают, что... То есть, я сколько не общался людей там, во время задержания, говорят, мы всегда понимали, что к нам скоро придут. Типа, да, они все это осознают. И, к сожалению, в основном проблема в том, что они вынуждены были этим заняться по каким-то причинам. А во-вторых, когда они занялись, это настолько захватывает, настолько легкие деньги, настолько они огромные, несоизмеримые для мест, где они живут очень часто, что от этого невозможно им отказаться. Это как наркотик, их подсаживают. И они уже неуправляемыми становятся. Вот, поэтому это всегда уважительное отношение, конечно, но эти люди, они прекрасно знают, что они перешли грань, они должны понести за это наказание, это однозначно. Вот. Другой вопрос, что это наказание должно быть пропорциональным, и оно должно исправить их в лучшую сторону, а не толкать их на какие-то там новые преступления, новые злодеяния. Идея и цель, конечно, прежде всего, чтобы киберпреступление вообще стало меньше, потому что талантливым людям, которые этим занимаются, они могли зарабатывать деньги честным путем, я об этом много раз говорил, то есть образование, доступность работы, да, децентрализация, чтобы не все в Москве происходило только.
Ну, что все деньги просто страны, все лучшие кадры, все стекается в Москву.
Да, потому что бывает такое, что у людей жизненные обстоятельства, из-за чего они не могут переехать, да, не могут, и они встают на такую дорожку. А второй момент, это, конечно, что если они пересекли некую черту, это неотвратимость наказания, да, то есть не обязательно, что это будет час, это может быть через 5, через 10 лет, но наказание точно будет, благо цифровые следы могут храниться очень долго. Uh-huh. Вот, и, конечно, не должно быть какого-то выборочного правосудия, там, как это сейчас часто бывает, когда мы будем говорить, наверное, про Велкорп, да, когда там якубец катается на Ламборджини, да, его там везде ловят, ну, это какой-то бред совершенный, вот, такого быть не должно. А так, идея не в том, чтобы там посадить всех киберпреступников, идея в том, чтобы киберпреступности стало меньше, и чтобы людям не хотелось ей заниматься, вот, но если они уже сделали это осознанно, перешли черту, конечно, чтобы они понесли наказание и после этого исправились. Угу. Вот, вот такое отношение.
А сожаление ты испытываешь, что вот они именно стали тем, кем стали?
Иногда. И особенно, когда там, я выступаю как эксперт в каких-то судах, да, они сидят на скамье обвиняемых в этих ужасных условиях, в душегубках, там, у них часто сейчас не эти самые, там просто от суда к суду зависит, но там бывают не решетки, а аквариум. Такой плексиглас, да, я не представляю себе, как там дышать чем и прочее, прочее. Конечно, очевидно, что, ну, их жалко, их откровенно жалко, вот, опять же, потому что наша система исполнения наказаний, она, ну, просто совершенно античеловечная.
Условия, да, античеловеческие.
Да, античеловеческие, вот, и, да, конечно, какая-то жалость к ним присутствует, вот, но, опять же, даже в судах, как правило, и они ко мне совершенно нормально относятся, потому что они меня допрашивают как эксперты, я там проводил какие-то экспертизы или их объектов, или потерпевших и так далее. И, ну, в отношении себя я прямо какого-то супернегатива никогда не испытывал.
У них своя работа, у тебя своя.
Да, 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 да. Я повторюсь, то есть я же там не следак, который шьет дела. Да, моя задача исключительно разобраться в головоломке, исследовать цифровые следы, вот о них написать. В этом смысле мы можем гордиться, я имею в виду группу Эбби как компания, мы максимально независимые, мы всегда пишем как есть, а не как хочет следователь. Иногда от этого горит жопа у них, вот, и мы просто учим, как это нужно писать правильно, что мы не можем там сказать, что вот это вирус, мы можем сказать, что это вот такой файл, он делает то-то, то-то. А вирус ему может признать только следователь или суд. У нас так это работает.
Какой вот уровень зарплат был бы, на твой взгляд, объективно справедливым, да? Ну, понятно, что они когда стали там на киберпреступный этот путь, они могут и 50 тысяч долларов, там, и 500 тысяч долларов в месяц зарабатывать. Но какой объективно путь вот они бы получили, допустим, после института, вот какой уровень зарплаты, чтобы у них не было желания, чтобы он и соответствовал их развитию мозгам, да, и чтобы они просто не пошли на криминальный путь. Вот сколько зарплата должна быть для такого специалиста, который вот...
Ну, вот если это после универа, да, я считаю, что это должно быть 1000 долларов. Я сразу задам ответ у универсальный, потому
мало
что курс меняется. Но это же человек, который только выпустился. Да? Через 3 года он может получать в 2-3 раза больше. Ну, даже в 3, наверное, может получать больше. Вот. То есть, ну, естественно, когда человек только из универа, его все равно нужно много... Я уже рассказывал об этом. Ему нужно много чему учить. То есть, сразу из универа каких-то невероятных денег нигде не будет. И на самом деле это нормальная история. Это и в других странах также. Если мы говорим про Россию, уровень, да, нашей жизни в России сейчас, это, конечно, от 1000 долларов. Но это при этом... Это честные 1000 долларов и возможность развиваться. И через 3 года этот человек может получать уже намного больше. И уже там задумываться о семье, ипотеках, ну, о машинах, о чем угодно. Вот. Ну, старт хотя бы от этого. И причем по московским меркам, может быть, это немного. Но в регионах это гигантские деньги. А я говорю сейчас про всю Россию целиком. Uh-huh. Потому что, повторюсь, огромное количество ребят, которые там задержаны за последнее время, кого я там видел, слышал, это все из регионов. Да? То есть, московский регион редко бывает. В основном это вот по всей стране. А там белая зарплата в 78 тысяч рублей, да, условно, ну, это текущие 1000
долларов. Это мэр города получает.
Да, да, это огромные деньги. Вот, мне кажется, они вполне справедливы, потому что удаленка, да, и неважно, где ты находишься, ты можешь выполнять эту работу, uh-huh, находясь где угодно, и почему ты должен получать там намного меньше. Uh-huh. Вот, поэтому, возможно, да, с одной стороны, сумма не впечатляет, с другой стороны, ну вот, как бы, я объясняю, почему она вот примерно такая.
И чтобы вы понимали, ребята, я вчера разговаривал там с директором Почты России, и он сообщил зарплату сотрудников, вот, почтальонов, директоров почты. От 26 до 40, по-моему, 4000 рублей получают почтовые служащие, причем они служат именно это вот. Они еще некоторые гордятся работой, что мы служим там как бы вот, как актеры служат, да, или люди искусства. 26-44 тысячи, а в банке Открытия я недавно видел менеджер, который вот в зале сидит с высшим образованием, ходит на работу там к 9 утра, допустим, в галстуке, в рубашке день сидит там, потеет до летом, и вот он 37 тысяч рублей получает. Ну, и вот думайте, да. 37. Все, на этом заканчиваем этот выпуск. Сережа, спасибо, как всегда. Призы, вот эти мультитулы, сумочки с сеткой Фарадея для вашей мобилы за самый интересный вопрос. Подписываемся на канал группы IB в Телеграме, в Ютубе я оставлю, потому что они сейчас будут какие-то короткие такие образовательные ролики вести. Там один ролик, например, одна функция, там как, например, там взломать. Я шучу, не знаю, что они будут вести. Но, короче, в любом случае на каналах Телеграм и Ютуб подписывайтесь, там очень много всего интересного. За два коммента самых крутых под этим видео мы разыграем призы, как всегда.